Для нас, братья, я думаю, это особое время, когда мы собираемся вместе. Для меня это, наверное, наиболее трепетная возможность вот проповедовать вот в таком контексте, как ни в каком другом, когда мы говорим о пасторах, о лидерах. То, что волнует каждого из нас, то, что заставляет наше сердце биться, то, что движет нас, то, что практически движет нас вот от дня к дню, то, что на самом деле является нашей внутренней энергией. Конечно, когда мы собираемся вместе вот так или в каких-то других, возможно, контекстах, нам всегда приятнее, есть много других людей, которые думают похожим образом, мы ободряемся от присутствия других людей, но когда мы остаемся сами, когда мы в своей рутине, когда жизнь нас бьет, когда служение нас бьет, вот что тогда на самом деле является нашей силой, что движет нас, что ведет нас, что является вот этим ветром в нашем парусе, который продвигает нас вперед от одного сложного дня к другому или от одной недели к другой. И вот это заставляет, ну, делает вот эту проповедь для меня особенной, потому что это всегда трепетно для меня обращаться к группе служителей, группе пасторов, потому что наша ответственность больше, чем у других. Наши сложности служителей больше, чем у других. И поэтому кормить этих людей нужно глубже, основательней, серьезней. Я думаю, что пастор Алексей уже достаточно подробно, глубоко раскрыл тему integrity. Мне не нужно много здесь пояснять это слово. Я буду продолжать его использовать в английском языке. Откройте, пожалуйста, наш текст во втором послании Тимофею. Я, кстати, приглашу вас использовать свою Библию. Я не буду вам показывать тексты на PowerPoint для того, чтобы вы могли... Думаю, что это не слишком много попросить у вас использовать свою Библию, перелистывать ее, хотя нам сегодня придется немножко больше полистать. Вот, я думаю, что мы уже хорошо познакомились с контекстом. Здесь второй главы второго послания Тимофею уже сориентировались, о чем идет речь. Наш 22 стих. «Юношеских похотей убегая, держись правды, веры, любви и мира со всеми призывающими Господа от чистого сердца». Мы слышим призыв этого текста «Убегай и держись». Уже несколько раз мы слышали об этом. Вот, если я могу по-английски сказать «the punch». Вот, то, что является вот сердцевиной движения, активное движение этого текста «убегать от чего-то, держаться другого». Мы слышали объяснение, почему нужно бежать от юношеских похотей, что они из себя представляют. По крайней мере, определенное... sampling, определенное количество перечислений. Я думаю, что можно шире пойти в этих юношеских похотях. Но мы уже поразмышляли об этом. Вопрос, на который я хотел бы отвечать сегодня, говоря о нашем пасторском несовершенстве, это где мы берем силу для того, чтобы бежать и держаться? Откуда появляется этот ветер в нашем парусе? Что движет нас, когда мы понимаем, что нужно бежать, нужно держаться, нужно усилие, откуда оно берется? И я думаю, что для тех, кто здесь не является пастором, это является также очень насущной темой, потому что это касается любого другого повеления Писания к христианину. А сила нужна, потому что похоти, о которых здесь сказано, реальные, тонкие, настойчивые. То есть похоти, о которых мы говорим, допустим, самонадеянность. От нее сложнее бежать, я думаю, чем от жены Потифара. Жена Потифара, понятно, вот она женщина, вон дверь, бегу, оставляю одежду. Все как бы... А вот самонадеянность, самолюбовь, другие вещи, о которых мы говорили, и этот список можно пополнить. От этих вещей сложнее бежать, они такие тонкие, часто где-то глубоко внутри, часто на уровне мотивации, который сложнее заметить. Где взять решимости и настойчивости, чтобы постоянно бежать, постоянно держаться? Здесь, в этом послании, в этом тексте мы не видим ответа вот конкретно на наш вопрос, на этот вопрос. Но я хотел в первом стихе этой второй главы и немножко в других здесь текстах второй главы показать, что Павел, он не упускает эту мысль о том, откуда берется сила для всех подвигов, которые требует пасторское служение. Первый стих. «Итак, укрепляйся, сын мой, в благодати Христом и Иисусом». Серьезный намек на то, откуда идет сила. Заметьте, он говорит здесь перед тем, как он будет говорить дальше. «Переноси, как воин, страдания». Здесь он говорит в третьем стихе. «Укрепляйся, сын мой, в благодати Христом и Иисусом». Я думаю, что вот в этом коренится наша способность бежать, когда мы укрепляемся в благодати Иисуса Христа. Посмотрите 8 стих здесь. «Помни Господа Иисуса Христа от семени Давидова, воскресшего из мертвых по благовествованию моему». Заметьте, сколько Павлу нужно сказать, как нужно помнить Господа. Мы вернемся немножко позже к этому. «Помни Господа Иисуса Христа». И я думаю, что здесь очень важно, что вот помнить Господа напрямую связано со способностью исполнять то, о чем здесь говорит Павел. Он говорит, я за это Евангелие, за благовествование страдаю даже до уз. 14 стих, это напоминая, заклиная пред Господом не вступать в словопрение. И дальше он говорит, напоминай что? Вот это Евангелие, то, что является сутью, сердцевиной веры. Посмотрите, 15 стих, старайся представить себя Богу достойным делателем. Мы немножко уже говорили об этом. Откуда берется сила? Из того, что надо помнить Господа Иисуса Христа, укрепляться в благодати Иисусом Христом. Если вы обратите внимание на 11 стих, верно слово, если мы с ним умерли, то с ним и оживем. Другие переводы говорят здесь, с ним жить будем. Не указывая на то, идет ли речь о будущем или о настоящем. Мы видим, что в Римлянам 6 главе Павел использует это же самое, вот эту же фразу, если мы с ним умерли, с ним жить будем, говоря о настоящем. Хотя здесь в контексте выглядит больше похоже на будущее. Заметьте, что снова о чем говорит здесь Павел. Если мы умерли с Иисусом Христом, вот она, где начинается сила для того, чтобы нам бежать и держаться. Мы умерли с Иисусом Христом. Павел говорит, помни Господа Иисуса Христа для того, чтобы иметь эту силу. Вот просто при поверхностном чтении видно здесь откуда, хотя Павел, может быть, не раскрывает, или я сейчас не раскрываю этого подробно, немножко другая цель у меня. Но мы видим даже вот на поверхности, что есть сила, которая должна двигать Тимофеем. Это не просто, есть такая фраза вот в английском языке, pick yourself up by the bootstraps, то есть вот сам себя за свои сапоги подними. Когда вот просто стиснув зубы, и надо просто вперед бежать, потому что Павел сказал, потому что это делают все служители, я буду бежать. Нет. Это рождается из гораздо чего-то более глубокого, основательного, из Евангелия, которое начинается с нашего единения со Христом в Его смерти. Важный вопрос, который нам нужно задать. Может ли integrity прийти из другого источника, кроме благодати и Евангелия? Я думаю, что не может. Думаю, что вы тоже так думаете. Но легко может появиться заменитель integrity. То, что, то, что похоже внешне на integrity, даже для нас самих. То, что мы, вот все то, что мы слышали, вот эта целостность, некоррумпированность там, и все остальное, что мы слышали, очень возможно пытаться воспроизвести вот эти явления на основании другом, на основании не Евангелия. Размышляя над этими важными качествами, объединенными словом integrity, то есть мы понимаем, что это целая сборная вот разных качеств, важно отделить то, что выглядит как integrity. Оно может по содержанию отличаться, потому что исходит из другого источника. Мы можем друг о друге думать, мы можем думать о каком-то человеке, вот этот человек integrity, не зная его сердца, не зная, что основание в другом, и даже не подозревая, что это просто что-то, что пародирует, вот, воспроизводит такой вот внешний фасад integrity. И это то, что является опасностью для каждого из нас. Виталий сказал, назвал эту книгу «Trip», что это опасное не призвание, а опасное пасторство. И пасторство на самом деле опасное. Опасное, я сейчас думаю, что мы увидим немножко больше, почему, хотя думаю, что мы все понимаем, почему. Может, вам приходилось встречать неверующих людей, которые красиво живут в браке, которые умело воспитывают детей, хорошо строят отношения с другими, рассудительны в разных сферах жизни. Мы понимаем, что они строят на песке, хотя результат на время может впечатлять. Что-то подобное может быть и у нас. То есть я хотел бы, чтобы мы вот в этих словах Павла здесь, юношеских похотей убегая, вот все то, что мы говорили об основании здесь для integrity, чтобы мы могли увидеть, что это немножко больше, чем просто нам нужно вот выдать определенные результаты. Здесь очень важно, что за этим, что движет этим, что инспирирует, дает силу тому, что затем выдает эту integrity. Верующие тоже могут строить красивые строения совершенно не на основании Евангелия. Трещины могут появиться позже. Мы можем скопировать вещи, и я думаю, что психологи это часто делают. Люди мира этого часто копируют вещи из Писания, строя на другом основании, и, конечно же, сея в плоть, пожинают тление. Думая о integrity, нам важно помнить, что пасторская плоть не лучше какой-либо другой. Наша integrity может быть подделкой плоти, но настоящая integrity – это что-то совершенно другое. Это сила Духа в подчинившихся Ему. Только исполнившись Духом, мы способны приносить плод Духа, такой, как integrity. Это основной тезис того, что я хотел бы говорить на протяжении следующего часа. Нам обязательно нужно начать с того, что мы помещаем integrity в контекст благодати и Евангелия, а не закона. Эта конференция может ввести нас в искушение мыслить категориями закона. Любая заповедь новозаветная может быть помещена в контекст закона, когда мы снова действуем самонадеянно, снова полагаемся на себя. Мы снова достигаем своими силами для своих целей, для своей славы. Возможно, даже не потому, что мы этого хотим, а потому, что это просто для нас естественно. Это естественно для нашей плоти. Давайте начнем с того, что немного подумаем о плоти пастора. Я говорю не о теле, а о греховном остатке его природе. Итак, первое – пасторская плоть. Немножко странное такое. Странный пункт такой. Но нам нужно начать с очень простого, что у каждого пастора есть плоть. Если бы ее не было, то Павел бы не писал Тимофею, чтобы он убегал и держался. Но Павел понимает очень хорошо эти реалии, и он поэтому говорит Тимофею, что ему нужно бежать. Откройте, пожалуйста, со мной послание к римлянам. 6 глава. Этот текст еще здесь, он помогает нам, так как здесь вот во втором послании Тимофея, во второй главе Павел говорит, что если мы умерли со Христом, то жить будем с Ним. Как раз вот здесь в 6 главе мы видим именно развитие этой темы. Восьмой стих. «Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним». Каждый христианин описан вот здесь, вот в начале шестой главы, включая пасторов. То есть нет христианина, который не был бы описан здесь. Нет разного типа христиан, одни, которые описаны здесь, другие нет. То есть вот здесь то, что описано, это касается каждого христианина и, конечно же, и пастора. Четвертый стих говорит, если мы погреблись. Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славой Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены подобием воскресения. Зная, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху, ибо умер же освободился от греха. И дальше. Думаю, что вы хорошо все знаете этот текст. 6 глава Римлянам – очень важная для нас глава. Очень важные доктрины здесь раскрываются, наверное, как ни в каком другом тексте очень подробно. Но то, что здесь очевидно, что каждый верующий сораспялся Христу. Опять, у нас нет сейчас возможности, и это не моя цель, сейчас детально изучать этот текст или какой-либо другой. Я коснусь ряда текстов, которые говорят о подобном. Каждый верующий сораспялся Христу, умер со Христом, затем воскрес с Ним для новой жизни, пасторы тоже, каждый из нас. Нужно почитать себя мертвым для греха, понимать, что ветхая природа – это то, что осталось на кресте, несмотря на остаток греха в нас. Верующий должен думать о себе определенным образом. То есть мы понимаем, что эти тексты описывают каждого верующего, каждого пастора. Посмотрите на 12-13 стихи. «И тогда не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях ваших, в похотях его. И не предавайтесь членам ваших греху в орудие неправды, но представьте себя Богу, как ожившие из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности». Это для всех христиан и для пасторов тоже. Заметьте, о чем здесь идет речь, что это призыв для каждого, каждого верующего, каждого пастора. Мы прикреплены к плоти. Здесь мы не встречаем пока этой терминологии, еще она появляется в 8 главе. Но здесь мы видим, заметьте, что вот эти члены греха, которые еще как-то прикреплены к нам, или мы к ним. Хотя мы сораспялись Христу, являемся новым человеком, но каким-то образом мы остались прикрепленными к этим членам греха, для которых почитаем себя мертвыми. Мы, пасторы, прикреплены к плоти греховной, но не должны позволить ей быть царем в нашей жизни. Этот текст, конечно, он невозможен без веры, не только в том, чтобы его понять, но в том, чтобы жить. То есть жить тем, что постоянно, тем, что я сораспялся Христу, я в ветхом своем человеке был совокуплен с Христом в Его распятии, в Его воскресении появилось новое творение, новый я и новый вы, который имеет силу, чтобы больше не угождать вот этим ветхим желаниям, этим юношеским похотям. И человек, который сораспялся Христу, это тот человек, который имеет способность думать о себе по-другому, чем те люди, которые не сораспялись Христу, потому что у него есть новая идентичность. Он новое творение, используя язык других текстов. Итак, у нас есть остаток греха у каждого. Есть остаток в нашей плоти, но в нашей новой идентичности. Как христиане, мы способны видеть, что мы больше не ветхий человек, но новый. Помимо того, что у пастора есть плоть, нужно еще отметить, что пастырская плоть, она не лучше, чем остальные плоти других или плоть других верующих. То есть наша плоть ничем не более освященная, чем плоть людей, которых мы пасем в наших церквах. Наша плоть, она одинаково испорченная. И вы можете буквально на минутку открыть послание к Ефесянам. Этот текст, наверное, наиболее ярко показывает это о плоти каждого из нас и о пастырской плоти тоже. Ефесянам 4 глава, 22 стих. Посмотрите, мы вернемся позже к этому тексту. Нам нужно отложить прежний образ жизни ветхого человека. Ефесянам 4, 22. Отложить прежний образ жизни ветхого человека. Заметьте, какой этот ветхий человек. И наш пастырский тоже. И сливающего в обольстительных похотях. То есть ветхий человек, плоть не подлежит ремонту. Никакому восстановлению ветхий не подлежит. Поэтому Павел говорит здесь, в этой 4 главе, что его нужно снять, совлечься нужно этого ветхого человека. И нам очень важно вот понимание того, что наша плоть, она ничем не стала более христианизированной, чем тех людей, которым мы стараемся помочь с их плотью или с тем, чтобы они совлеклись, вот сняли свою плоть. Наша плоть такая же скверная, такая же истлевающая в ее обольстительных похотях вот того ветхого человека, который сораспялся Иисусу Христу по нашей вере. Нам свойственно проповедовать другим о том, как им нужно жить. Это пасторская цель, правда? Мы проповедуем другим, как им нужно жить. Но насколько нам важно пасторам помнить, что мы приклеены к такой же самой плоти, как и те люди, которым мы проповедуем. Если мы проповедуем постоянно вот им «вы» и «вы» и «вы», мы можем, наверное, или это может исходить из того, что мы забываем, что этот палец надо, чтобы показал так уверенно на нас, которые в этой же самой пастырской необузданной плоти испытываем все те же самые влечения, что и те люди, которым мы проповедуем. И для нас это крайне важно помнить, что вот эта пастырская плоть – это то, что помогает нам понимать наших людей, которые живут во плоти. Помогает нам понять, почему им тяжело, потому что нам не менее тяжело. И наша пастырская плоть настолько же изобретательна, как выглядеть хорошо, как из плоти вырастить плод праведности, который выглядит плодом праведности. Наша плоть так же изобретательна, как и тех людей, которым мы проповедуем. И для нас, если вот это понимание остро для нас самих, того, насколько мы сами в опасности от своей плоти, чтобы, заметьте, эта плоть, Павел здесь говорит в этом тексте, в 4 главе, она обольстительна в своих похотях. Crafty. Она очень умело, наша же плоть, нас самих, очень умело обводит вокруг пальца. Для того, чтобы мы сами не заметили, как начали вести себя правильно, но по плоти. Если мы очень остро понимаем это, мы будем более чутки к тому, как мы говорим к нашим людям, и менее осуждающие их. Наша пастырская плоть может подделывать то, что выглядит правильно. Не выглядеть самоуверенно, но быть самоуверенным. Она может нас перехитрить. Если мы очень настойчивы в том, чтобы быть людьми integrity, мы будем зубами грызть, мы будем людьми integrity. Плоть может направить это руслом самоправедности. То есть плод выглядит так же, но мотивация другая, мотивация из плоти. Исполнение заповедей вне Христа и вне Евангелия. Я могу воспитывать детей правильно, но для оценки других людей. Если у вас есть дети, и вы их воспитывали, вспомните искушение воспитывать своих детей для оценки смотрящих со стороны. Действие правильное, но действие плоти. Я могу рассказывать о своей слабости для того, чтобы показаться смиренным. Я могу много еще другого сделать, чтобы показаться смиренным, и я думаю, что вы тоже. Я могу быть обходительным с другими ради их расположения ко мне. Могу себя скверно чувствовать о грехе, огорчаясь на себя за свою слабость. И многое что другое могу, выдавая кажущийся плод праведности из плоти. Пасторская плоть – страшная вещь, и она есть у каждого пастора. Мысли об integrity могут быть плотскими, потому что копируют внешнее выражение, но, как я говорил раньше, ничего общего не имеют с Евангелием. Они не начали с того, о чем Павел, помните, говорил в 8 стихе 2 послания 2 главы, где он говорит Тимофею: «Помни Господа и благовествование мое». Вот. Это integrity может быть абсолютно не связано с этим. Нам нужно немного времени уделить альтернативе жизни по плоти. Думаю, что достаточно жизни по плоти, мы понимаем это. Просто вот для того, чтобы нам напомнить, что есть такая вещь, как пасторская плоть, нам надо теперь уделить время альтернативе. Она есть одна. Думаю, что вы все знаете, какая. То есть есть только одна альтернатива жизни по плоти. Есть ряд текстов, мы рассмотрим только некоторые из них, которые говорят вот о том, что есть только вот эти два пути, два образа мышления. Английское слово «mindset» используется в Римлянам 8 главе, где говорится о том, что есть помышления плотские и есть помышления духовные. Есть то, что по плоти, есть то, что по духу. Есть то, что мы ходим по плоти, или как мы ходим по плоти, или ходим по духу, или, опять же, используя терминологию 8 главы, сеем в плоть или сеем в дух. То есть вот что-то между этими двумя нет. Мы всегда с вами, вот сейчас сидим, и я стою, и мы сейчас все сеем или в плоть, или в дух. Прямо сейчас, в своих оценках, в своих взглядах, в своих мыслях, в своих резолюциях, в своих записях, во всем. Мы были с вами в 6 главе послания к римлянам. 12-13 стих, если вы вернетесь обратно в эту 6 главу, заметьте, как они опять, не используя терминологии вот этой «жизнь по плоти и жизнь по духу», говорят именно об этом. Послушайте, 12-13 стих. «Итак, да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его, и не предавайте членов ваших греху в орудие неправды, то есть не живите по плоти, но представьте себя Богу, как ожившие из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности, но живите по духу или ходите по духу». Нам, братья, и здесь есть несколько сестер, нам крайне важно помнить то, что все, что мы делаем, это или по плоти, или по духу. Абсолютно все. Ничто не просыпается где-то между. Все попадает в эту вот, в одну из двух категорий, по плоти или по духу. Наше стремление к integrity рождается только из одной из двух вот этих источников, из одного из двух этих источников. Только вот один из двух источников может или он ведет к этой integrity. Давайте мы посмотрим на второе. Мы посмотрели первое нашего, это было пастырская плоть. Второе – сила жизни по духу. Перелистните несколько страниц в послании к римлянам, 8 главу. Тоже думаю, что она очень хорошо вам известна. Образ мышления, подчиненный духу. Здесь в русском нет, в русском переводе, в русском языке нет даже такого слова, наверное, mindset. То есть это вот то, когда весь разум настроен на то, чтобы думать определенным образом. 5 стих говорит, ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу о духовном. Говорится как бы об отдельных мыслях. Вот английские переводы здесь переводят это как mindset, то есть это образ мышления. Не отдельные мыслишки, а образ мышления. Живущие по плоти, вот это их образ мышления плотской. Живущие по духу, это их образ мышления духовный. Нашей плоти есть только одно противоядие, всего лишь одно, нет никакого другого, не может быть. Это исполнение Духом Божиим. Это жизнь по Духу. Когда мы представляем себя Духу Божьему, вот мы в 6 главе читали сейчас, в 13 стихе, то есть мы представляем члены свои в орудия праведности, то есть мы представляем, мы позволяем Духу действовать в нас, мы представили члены свои в орудие праведности, для того, чтобы орудие праведности, то есть это где-то терминология созвучна плоду Духа, где мы приносим плод праведности. В других текстах он называется плодом праведности. Вот это то, когда мы представим себя Духу Божьему, представляем, чтобы из нас произошел плод праведности. Все наши действия – это плод. И вот здесь эта глава именно так и представляет. И последующие тексты, которые мы увидим, они представляют все, что мы делаем, как плод. Как, опять, вы видели это сейчас в 6 главе, где он говорит, вы не представляете своих членов в орудие неправедности. Наоборот, отдайте свои члены в орудие праведности для того, чтобы принести плод праведности. Здесь... В 8 главе мы с 5 стиха прочитаем, «Живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу о духовном. Помышления плотские – суть смерть, помышления духовные – жизнь и мир. Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божьему не покоряются, да и не могут. Поэтому живущие по плоти Богу угодить не могут. Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его». Для нас крайне важно видеть, что все наши действия – это результат, плод того, чем мы исполняемся или почему ходим по духу или по плоти. Все является вот истекающим плодом из этого. Здесь немножко дальше, в 8 главе, Павел говорит о том, что мы сеем в плоть или сеем в дух. И, конечно же, опять это, можете себе представить картину плода, который поднимается после посева. Откройте на несколько минут текст в Галатам 5 главе, тот текст, который, наверное, как никакой другой использует эту же терминологию здесь, которая вот созвучна римлянам. Вторая половина 5 главы. Текст хорошо известен нам по той причине, что здесь говорится о плоде Духа. Шестнадцатый стих. «Поступайте по Духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти». Заметьте категоричность этого текста. «Поступайте по Духу, и плоть не перехитрит вас». Если мы вот это применим к тому, что мы исследовали в нашем тексте во втором послании Тимофея, если мы поступаем по Духу, то будем убегать юношеских похотей. Здесь, заметьте, здесь говорится именно о вожделениях плоти, которые созвучны тому, что было там, в том тексте. «Поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти. Бо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Если же вы духом водитесь, то вы не под законом. Дела плоти известны. Они суть прелюбодеяния, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное». Заметьте, Павел не заканчивает список «и тому подобное». Но заметьте, здесь сложно сказать, какого типа грехи здесь обозначены, потому что здесь есть вещи, которые вполне уживаются в церкви, такие как распри. То есть и тому подобное, все то, что приносит плоть, если это вот дела плоти, которые произвращают свой плод, когда мы сеем в плоть. В отличие, плод же духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Заметьте опять вот эту эксклюзивность только двух этих плоскостей. Нет третьей. Посев в одно или в другое. Плод пожинается один или плод пожинается другой. Я хотел бы, чтобы вот мы сейчас, слушая вот эти тексты, задавали себе вопросом, может быть, о конкретных каких-то ситуациях. Что же это за плод? Плод духа или плод из посева в плоть? Хотим integrity, нужно жить по духу. Я хочу здесь отметить еще одну такую важную деталь. Заметьте, Дух Божий несет плод с собой, и Павел здесь не говорит о плодах как по кусочкам. Кстати, неправильно говорить о плодах Духа. Потому что все это плод Духа. Если мы позволяем себе говорить о плодах Духа, то есть вот один плод – это любовь, другой плод – кротость, третий плод – еще какой-то. Знаете, как вот, я помню в детстве еще этот текст у нас был написан на такой картине, где вот виноградная лоза, и каждая виноградинка – это вот отдельный плодок такой духа. Проблема такого подхода, ну, во-первых, в том, что текст говорит о другом. Текст говорит о том, что все это вместе является плодом духа. Но это еще и проблема в том, что мы тогда можем как будто бы расти в любви, но не в кротости. Но заметьте, если мы растем в одном, если мы укрепляемся, если мы сеем в дух, то мы пожинаем плод Духа, и сложно представить себе человека, который любит, но не кроток. Или если мы посмотрим здесь на другие, которые имеют веру, но не долготерпение. Заметьте, что это разные грани одного плода. И вот отсюда истекает такая ложная идея, что мы можем усовершенствовать себя по кусочкам. Так, обозначил, так, не хватает любви. Хорошо, детализируем сейчас это. И начинаем расти в сфере любви. Такой несколько механический, искусственный подход, совершенно не тот, о котором говорит здесь апостол. Если наше освящение – это вот такое переделывание себя по кусочкам, механическое, очень возможно, что мы не совсем до конца понимаем, о чем идет речь, когда Павел говорит: «Сейте в дух и пожнете плод духа». Дух освобождает, или плод духа, он противен самоуверенности, самовозвышению, самоугодничеству и всем другим само, как мы уже слышали в предыдущих сессиях. Для того, чтобы нам относиться к плоду, извиняюсь, для того, чтобы нам не относиться к плоду Духа вот так по кусочкам, по виноградинкам, Нам важно понимать еще одну очень важную грань жизни по духу – это жизнь новым человеком. Я намеренно, мне пришлось вот не в одном тексте остановиться, потому что немножко сложно в одном тексте увидеть панораму вот всех этих явлений, которые они очень сильно переплетены между собой вот, в понимании, как вот апостол Павел выражает их. Вы их, мне помогает запомнить, они вот записаны в Колоссянам 3 главе, в Ефесянам 4 главе, Ефесянам 4 главе, Галатам 5 глава и Римлянам 6, вот 3, 4, 5, 6. Вот в этих четырех местах он развивает эту тему, где он говорит об одном и том же, и здесь очень важную составляющую играет вот этот концепт нового человека в отличие от жизни ветхим. Я думаю, что почему так получается часто, что освящение вот такое вот во фрагментах оно, по кусочкам, оно механическое, потому что упускается вот эта терминология апостола Павла, в которой он говорит о человеке ветхом и новом. Мы начнем в послании к Ефесянам, 4 глава. Откройте, пожалуйста. То есть мы понимаем, вот мы уже видели в послании к Римлянам в 6 главе, что ветхий человек – это тот, который… Это наша старая идентичность, это то, кем я был раньше. До моего обращения, когда вот я или кто-то говорил «Женя Шкаровский», это означало ветхий человек. Нового не было. Когда я сораспялся Христу, когда я воскрес, в Его воскресении появилось новое творение, появился новый человек. Новый человек, который стал новой идентичностью, не просто альтернативным, вот теперь два меня или вас. И вот они сражаются, да, вот ветхий и новый между собой, кто кого. Нет, идентичностью моей стал новый человек. Плоть где-то еще трепыхается, она как-то еще прикреплена, но идентичность моя – это новый человек, который создан, как мы сейчас увидим здесь в 4 главе послания к Ефесянам, создан в момент моего рождения свыше. 4 глава, вы помните здесь, что Павел говорит, что мы не должны жить как язычники, 17 стих, «Не поступайте, как прочие народы, по суетности ума». Немножко здесь о них сказано. Но 20 стих говорит, «Вы не так познали Христа». Заметьте, помните, да, как Павел говорит Тимофею, «Помни Господа Иисуса Христа». Вот заметьте, как здесь об этом сказано. «Вы не так познали Христа, потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, так как истина в Иисусе, чему же мы научились». Отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Заметьте, этот новый человек, новое творение, о котором сказано, создан по Богу в праведности и святости истины. Новое творение. Ветхий человек, истлевающий в обольстительных похотях, не способен ни к чему доброму. Новый человек сотворен совершенным. И заметьте, this is a faith transaction. Это все происходит по вере, тем, что я понимаю, что я не вижу этого физически, но я понимаю, что это то, что случилось в момент моего рождения свыше, когда я, отождествившись с Христом в Его смерти и воскресении, сораспявшись с Ним, я стал новым человеком и теперь имею силу над ветхим, который не является идентичностью. Здесь в русском тексте немножко переставлены вещи местами, что не совсем помогает. 22 стих. Кстати, вы, наверное, часто слышали это put off, put on. То есть совлечься и облечься. как будто бы освящение заключается вот в этом механическом процессе. Обнаружил проблему, и даже здесь ниже как бы вроде бы приводятся примеры. Крал – не кради. Заметьте вот эту такую механическую формулу. Видишь, что Христос говорит? Не кради. Ну, не кради. Впредь крал, больше не кради. Апостол Павел не так об этом говорит. Отложить, точнее будет здесь, ветхого человека с его образом жизни. Если у вас есть, если вы смотрите в английский перевод, вы увидите это «to put off the old self with the lifestyle». То есть мы откладываем не дела только, дела тоже, но не только. Мы не только отложили дела плоти, а мы совлекаемся ветхого человека. Заметьте, что это не просто сказано, вот тогда в прошлом вы это сделали. Нет, это постоянный процесс, который происходит, когда мы совлекаемся, когда мы не рассматриваем себя как ветхого человека, который продан греху, но рассматриваем себя как оживших, которые не являются рабами похоти. То есть мы совлекаемся не только дела, совлекаемся и ветхого человека, и облекаем не только новые дела, но облекаемся в нового человека для того, чтобы жить силой нового человека. Поэтому здесь и сказано, что мы познали Христа, 20 стих, для того, чтобы мы могли совлечься, снять этого ветхого человека и вместе с ним его образ жизни, для того, чтобы облечься в нового, созданного по Богу, в праведности и святости истины. Новый человек живет по духу. Заметьте, что это заставляет нас делать всегда. Каждые несколько минут. Это то, как живет верующий человек. Он подходит к ситуации искушения, которое искушение всегда апеллирует к ветхому человеку. Оно не способно апеллировать к новому. Когда наша плоть, когда искушение апеллирует к ветхому человеку, мы склонны забыть Иисуса Христа и Евангелие и начать верить в то, что мы ветхий человек. И поэтому, конечно, мы идем как вол на убой, потому что мы ветхий человек. Это, кстати, неправда, потому что мы не ветхий человек. Если бы мы помнили Господа и Евангелие, мы бы помнили, что мы новый человек, который не является должником плоти. То есть это постоянный процесс, приходит искушение, и первое, что нужно помнить, это помнить Господа и Его Евангелие, которое дает мне свободу. Сразу помнить, я сораспялся греху, я не являюсь рабом больше греха, и я не обязан больше грешить. Вот где сила для того, чтобы не грешить. Понимать новую идентичность во Христе, нового человека, который способен, который имеет силу не грешить. Почему? Потому что он создан по Богу в праведности и святости истины, как здесь написано. И, конечно, если это все перевести просто в механический процесс, крал, ну, не кради. Заметьте, как сразу ушла вся сила, которая здесь есть. Потому что совсем не обязательно помнить Господа, совсем не обязательно помнить нового человека, совсем не обязательно помнить новую идентичность и силу Духа в новом человеке. И поэтому, конечно же, мы сразу остались один на один с грехом, со своей плотью. Для того, чтобы еще раз увидеть это в другом тексте, давайте обратимся к посланию к Колоссянам. 3 глава. Вы помните, здесь его начинается, обратите ваши здесь взоры горнему, о горнем помышляйте. Но я хочу, чтобы мы не пропустили 1 стиха. Если мы воскресли со Христом. Если мы воскресли со Христом, это идентичность нового человека. Он воскрес со Христом, это уже не просто тот ветхий «я» или «вы». Когда Павел говорит в 5 стихе «умертвите земные члены ваши, все дела плоти, умертвите», может показаться, что он говорит, вот возьмите все, что плотское, уберите это в сторону, как будто бы он об этом говорит вот так, отдельно, как о делах плоти. Но если мы внимательно прочитаем текст дальше, вы увидите, 8 стих говорит, «отложите все, гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших, не говорите лжи друг другу». И вот важная фраза здесь. Как все это мы делаем? «Совлекшись ветхого человека с делами его». Не только дела, но и человека. Мы должны помнить, что мы не должники плоти по нашей новой идентичности во Христу, с кем мы были распяты и с кем мы воскресли. Конечно, дальше снова приводится здесь плод Духа, потому что если мы сняли ветхого человека, здесь мы читаем это в 9 стихе, то 10 стих говорит, облегшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его. Вот снова здесь язык этого или терминология нового творения, которое обновляется в силе, по силе создавшего его. И из этого, конечно, смотрите, мы облекаемся в нового человека и облекаемся, конечно же, как избранные Божии, возлюбленные. 12 стих говорит, во все то, что идет с этим новым человеком. Милосердие, благость, смиренно-мудрие, кротость, все остальное. Весь плод Духа. Это немножко абстрактный концепт. Я думаю, что поможет, если я приведу один пример здесь. Я когда-то пытался объяснить это подросткам. И есть один пример, который я использовал уже несколько раз, но пока что лучшего не придумал. Я снова вернусь к нему. Представьте себе раба, назовем его Томом, 100 лет назад, который живет в Алабаме и работает на плантациях. Работает на плохого господина, который над ним издевается, который делает его жизнь очень сложной. Есть соседский господин, который приходит, выкупает Тома, но, оказывается, участок, на котором, который обрабатывает Том вот у этого плохого своего господина, принадлежит хорошему. Он просто берет его в аренду, использует в аренду. Новый господин добрый, не бьет Тома, любит его, относится как к хорошему рабу. И новый господин дает Тому очень удивительное задание. Он говорит Тому, слушай, Том, ты мой раб. Вот сертификат того, что я тебе купил, за тебя внес цену. Но я хочу, чтобы ты продолжал жить на земле того старого господина. Потому что тебе нужно позаботиться о моих интересах там, на моей территории. Том просыпается каждое утро, Том, как раб, исполняет волю нового господина, просыпается на территории старого господина по воле нового господина. Старый господин подходит и орет на него, кричит ему, что ему нужно идти и копать рыки, которые он копал раньше. И Том подрывается, инстинктивно прыгает в яму и начинает копать. Настолько глубока эта привычка была вот, быть рабом этого человека. К этому времени подходит его новый господин, вытаскивает его из ямы и говорит, Том, пойдем еще раз поговорим. Давай я тебе еще раз напомню. Ты живешь на его территории. Это, кстати, моя территория. Ты живешь там, но исполняешь мою волю. Я знаю, что он на тебя будет кричать. Он злой человек, но тебе нужно слушать нового господина, если нужно, приходи, я тебе напомню, где лежит сертификат, как он выглядит и все остальное. Вернись и исполняй мою волю, но не его. Очень похоже вот это с тем, что происходит здесь у нас. Когда приходит к нам плоть, она начинает на нас кричать, хотя не имеет на нас права, потому что мы куплены. Громко орет. Мы забыв, что мы куплены, конечно же, как хорошие рабы, прыгаемся исполнять, забыв вот на это мгновение. Да, когда мы приходим в церковь и поем гимны, и как вот слушаем брата Калинского и восхищаемся, и говорим, как прекрасно, что Господь нас искупил. Но в момент искушения мы забыв, чьи мы рабы, вот в этот момент начинаем инстинктивно исполнять вожделение плоти, хотя совершенно не обязаны, не являемся рабами похоти, искуплены. Поэтому нам нужно помнить, Римлянам 6 глава 11 стих говорит, «Почитай себя мертвым для греха, живыми же для Бога». То есть очень важно активизировать духовную память. Каждую минуту нашей жизни должен быть пульс, который бьется. Новое творение, новое творение, новое творение, новая тварь. Я сораспялся Христу, я новая тварь. Я не исполняю желаний плоти. Да, плоть кричит, каждый день орет на нас. Она орет, а мы говорим себе. Когда, может быть, вы думаете, вы слышите эту фразу, проповедую себе Евангелие. Вы думаете, что это такое? Как это проповедовать себе Евангелие? Нужно напомнить себе, что Господин уплатил цену на кресте, купил, создано было новое творение. Есть документ, который доказывает, что я новое творение. Я принадлежу Ему, но на сейчас на время нахожусь вот в этом положении, когда на меня посягает вот этот вот старый Господин. И если я помню, что я новый человек, если, как здесь Колоссянам написано, если мы воскресли со Христом, мы не должники плоти. И вот в этом сила наша к послушанию не в том, что мы стиснули зубы. Сила наша не в том, что нас много, и мы все себя чувствуем уверенно. Гляньте, как нас много. Сила наша не в том, что какие-то мудрые люди убедили нас, что так правильно. И сила даже не в том, что текст просто говорит «убегай». Это еще не сила. Это повеление, но не сила. Сила в том, что мы помним Господа Иисуса Христа, чье Евангелие Павел проповедовал. И когда мы помним, кто мы, свою новую идентичность, и помним, что мы не должники плоти, тогда приходит сила, когда искушение заревело на нас вот, в плоти. А мы себе говорим, да, заманчиво, для плоти. То есть нам нужно даже терминологию поменять. Мы не можем говорить, как сильно хочу грешить. Нет. Как сильно плоть хочет грешить. Но я-то не плоть, я-то новый человек. Ошибаешься, плоть. Я новый человек. Или, возможно, вы слышали, когда верующие люди говорят, ну не могу, нет сил. Неправда. Есть сила. Просто не знают, как пользоваться. Вся сила есть. Все нам даровано. Помните, Петр пишет, все потребное для жизни и благочестия. Все уже есть. Вся сила Духа уже в верующих. И поэтому просить, Господи, пожалуйста, помоги мне, пошли мне Духа Святого для помощи. Это даже огорчает Духа, потому что Дух уже в нас. Как же, Господи, дай мне силу Духа, когда уже и Дух есть, и сила есть, все уже есть. Просто мы не научились, может быть, научились думать в соответствии с новым человеком, у которого есть сила над плотью. Есть сила, чтобы сеять по Духу и принести плод Духа. Если мы живем по Духу, не будем исполнять вожделений плоти. Валера, у тебя есть текст вчерашней нашей песни «Красота Иисуса, светись во мне»? Можешь, пожалуйста, открыть второй куплет? Я хотел... Как? Не богословская песня? Ну, каждая песня богословская. Каждая песня богословская. Просто, может быть, где-то есть определенные неточности в богословии. Это, наверное, припев, да? Или это что у нас? А ну-ка, перелистни следующий. Да, вот. Прочитайте внимательно. Опять, может быть, можно так думать, вот когда мы поем эти слова, можно думать, что я вот этим самым говорю о том, что я подчиняюсь Духу, который придет и все во мне изменит. Да? Но надо немножечко так напрячься, да, чтобы это увидеть. И мы можем даже вот не замечая подобных вещей, когда мы поем хорошие гимны, и я не за то, что нам нужно процедить все настолько. Некоторые произведения, они написаны так вот литературно, и нам нужно, но нам нужно заботиться о том, как мы, когда мы читаем подобные вещи, когда мы слушаем, когда мы говорим и молимся, что наша, what does our terminology betray? Что вот выдает из себя нашей песни, молитвы, просьбы к Богу, разговоры между собой, отдых Божий, приди. А Христос говорит, помните Иоанна, 14 глава, 17 стих, «С вами буду и вас буду». Это уже касается нас, правда? То есть Дух Божий уже не может больше прийти, чем Он пришел. Правда? Он же уже пришел в полноте. Не мерой же Бог дает Духа, правда? То есть... Наверное, кто-то написал песню о том, как вот подчиниться Духу. Не знаю, кто у нас тут может написать такую песню. Виталий, может быть, ты? Я знаю, что Виталий уже написал одну песню, как минимум. Наверное, есть другие. Вот, и нам нужно быть очень внимательными к тому, как мы сами думаем о себе. Когда мы хотим иметь силу, помнить, что сила вся есть. Сила в новом творении, она, не, конечно же, не в плоти. Сила вся уже... Вся уже в верующем человеке, потому что Дух Божий живет в верующем человеке. И думая таким образом, конечно же, мы можем сеять в Дух и пожинать. Пожинать то, что растет из этого. Если вернуться к Antiquity, я думаю, что третье, на чем я очень коротко, буквально несколько слов хочу сказать еще. Antiquity как плод Духа. Я думаю, что невозможно думать об integrity как-то по-другому. Integrity не может быть чем-то другим. Это может быть какое-то такое попугайничество, настоящее integrity, такое, которое вот плоть выдумывает. Но это не настоящая integrity. Настоящая integrity во всех ее качествах – это, конечно же, плод Духа. Помните, альтернативы нет. Если это не плод, который из плоти генерируется, значит, плод Духа. Это именно то, что нам надо. И заметьте, плод, нам не нужно сильно заботиться, как бы нам вот этот вот плодик Духа и вот этот плодик Духа вот как бы вот родить в себе. Нет, нам нужно исполняться Духом, и плод Духа будет заполнять жизнь. И поэтому, исполняясь Духом, безусловно, integrity будет плодом. Это открытость слышать Дух, обличающий нас. Вот говоря о том, что есть пастырская плоть, нам очень нужно задавать часто вопрос себе и Духу, которым Павел говорит, мы водимы им, задать вопрос Духу или просьба к Духу, укажи мне, Божий Дух, где во мне есть дела плоти? Кто, как не Дух Божий, вскрывает грех. Правда, никакая же другая личность. Люди могут нам ткнуть на выражение плода плоти. Но никто никогда не знает, что в сердце человека и что движет нас. Ну, иногда, конечно, на лице написано, когда много гнева, что там у нас в сердце, оно выплеснулось. Но ведь гораздо больше в тайнике нашего сердца, чем видно на нашем лице. И поэтому нам очень даже нужно, чтобы личность Духа Святого снова и снова призывалась нами, чтобы Он, и это Его функция, через Слово снова и снова показывать нам, вот Он, плод плоти в тебе еще есть. Признание себе пред Богом нашей реальности. мы можем спокойно, спокойно в присутствии Духа Божьего, конечно, по-другому невозможно, потому что Он в нас живет, открывать свое сердце Ему, потому что бояться нам нечего. Он уже в нас живет в таких, какие мы есть. В том и суть того, что мы сораспялись и воскресли во вмененной праведности, о которой мы сейчас не будем говорить. В этом и есть Евангелие, которое мы напоминаем себе, что мы приняты им такие, как есть. И мы можем открыто говорить Духу Божьему о своих искушениях, о своих тенденциях, слабостях, то, где мы скользим, то, где нам сложно, чтобы Он укрепил нас в тех сферах. Снова и снова ко Христу. Ко Христу. Ходить по Духу – это снова и снова ко Христу, потому что Дух снова показывает нам массу несовершенств. То, что мы одну минуту сориентировались, и потом мы забылись. Мы, особенно вот мне это очевидно, когда я воспитываю детей своих, которые, вот это просто масса незрелости, которая я наблюдаю за собой, вот я действую по Духу, действую по Духу, действую, потом как где-то неожиданно для себя забыл по Духу действовать, и плоть как поперла. И с ней все соответствующее, все дела плоти, как посыпались, и мои дети на меня смотрят. И снова ко Христу, потому что больше некуда. Если мы так живем, братья, мы будем менее строги к другим. Если, ведь у нас, правда, у каждого есть бревнышко в глазе, да, правда, торчит, да? Если мы уж слишком о себе хорошо думаем, чтобы сказать, что у нас только там соринка. Нет, бревнышки торчат, причем такие, что, представьте себе, вот если вы хотите рукой брату вытащить, а ваше бревно торчит дальше руки. Вот вы подходите к брату и бревном его своим. Ну, так ведь, правда. И вот постоянно мы эти... И причем, а у брата это тоже бревно торчит. Если мы понимаем, что есть даже те бревна в нашем глазу, которых, возможно, мы еще не увидели, мы будем аккуратнее махать этими бревнами, знаете, так, того, того. Мы часто категоричны и строги к другим, потому что забываем о себе вот эту реальность, потому что, наверное, недостаточно пробыли в общении с Духом Божьим, который показал нам, кто мы есть. Недостаточно увидели, как много нам нужно бежать ко Христу для того, чтобы нам на самом деле нести Евангелие другим людям. И даже если где-то мы обличаем, то мы несем Евангелие. Я хотел пригласить нас к молитве сейчас, говоря о нашем несовершенстве. Мягко сказано, несовершенство. Можно покрепче сказать. Я бы хотел пригласить сейчас, братья, вас, пасторы, и все остальные, и сестры, несколько минут провести вот в вашей личной молитве, задавая себе вот эти вопросы. И, конечно, многое мы о многом говорили здесь. Я намеренно изучал не один текст, а ряд текстов, которые показывают нам вот больше панораму и взаимосвязь вот этих явлений между собой. Насколько является нашим биением сердца помнить Господа. Помнить Господа и благовествование о Нем. Помнить то, что мы сораспялись с Ним и воскресли с Ним. Помнить то, что умерли для греха, и почитать себя мертвыми для греха. Не забывать силу нового человека для того, чтобы снова опираться на старый костыль вот этой плоти, которой мы пытаемся отмахаться от каких-то искушений. Нам, пасторам, нужно видеть свои грехи больше, чем другие люди видят свои. Я хочу пригласить вас сейчас вот молиться об этом, чтобы Дух Божий повел нас к этому. Если мы пасторы, значит, мы должны больше исполняться Духом Божьим, чем люди, которых мы ведем. Мы должны больше в этом преуспеть. Именно в этом суть зрелости, в том, что мы преуспеваем в исполнении Духом. И поэтому, преуспевая в исполнении Духом, значит, мы больше знакомы со своей порочностью, чем те люди, которым мы помогаем. Они меньше знакомы со своей порочностью, чем мы должны быть. Нам нужно быть более нищими Духом, чем им, для того, чтобы служить им. Нам нужно благодать знать глубже, чем они, для того, чтобы нести им благодать. Я думаю, братья, что мы понимаем, что integrity – это не какое-то совершенство, которого мы достигаем, а это признание нашей поломанности по плоти и жизни по духу. Integrity – это не достижение человеческих качеств. Это признание человеческого банкротства по плоти и жизни по духу, который приносит совершенный плод Духа. Я приглашу вас помолиться. Возьмите несколько минут для того, чтобы помолиться сами. Для того, чтобы обратиться к Богу посредством Духа Его, взывать к Нему, и затем немножко после я помолюсь. Давайте мы встанем. Господь, мы с радостью приходим к Тебе, зная, что мы дети Твои, и мы не те, которых Ты критикуешь за то, что мы еще не достигли какого-то совершенства. Мы не те, которых Ты хочешь наказать за то, что мы еще не люди вот этой integrity. Господь, мы спешим к Тебе, зная, что мы дети Твои, которых Ты уже принял и усыновил в Иисусе Христе. Мы сегодня помним Господа нашего Иисуса Христа, через Которого имеем доступ к благодати, в которой стоим и хвалимся. Господь, мы нуждаемся в помощи Духа Твоего. Мы нуждаемся в правильной духовной памяти. Мы просим, чтобы Ты в нас исполнил волю Свою, чтобы Ты в нас произвел плод праведности Духом Своим, потому что Ты это и хочешь, и можешь, и сделаешь. Помоги, Боже, нам трудиться и подвязаться силою Твоей действующей в нас могущественно. Учи, Господь, нас не действовать своей силой, но Твоей силой могущественной. Учи нас жить не своими человеческими усилиями, даже в освящении, но твоими сверхъестественными, настоящими, духовными. Мы просим, Господь, чтобы Ты укреплял в нас правильное мышление, мышление, связанное с новым человеком, которого Ты создал в нас. Мы просим, Господь, чтобы Ты прославил Сына Своего Иисуса Христа через то, что мы все постоянно зависим от Его силы и бежим к Нему. Во имя Его мы все это просим. Аминь.